подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. Тема сегодняшнего выпуску – новый этап войны, выклики для Беларуси. Наш сегодняшний гость – политический аналитик Артем Шрайбман. Артем, добрый день.
Добрый день.
Артем, разные эксперты, акторы оценивают по-разному выники украинского контрнаступу. Ну, вот главнокомандующий украинского войска генерал Валер Залужный у «Экономисте» сказал: «Война робится позицийной». Однако литерально учора президент Украины Владимир Зеленский заперечил тезе про то, что ситуация на фронте робится патовой. Оценки разные, тем не меньше, вот новый этап, а выглядит, что все-таки новый этап войны. Какие он кидает выклики Беларуси? Что это меняет для Беларуси и, в приватности, для Александра Лукашенко?
Ну, я бы начал с того, что это меняет для нас всех, потому что, мне кажется, многие люди до сих пор, многие белорусы, демократически настроенные, по крайней мере, находятся в такой ментальной рамке, где мы ждем, где мы разделяем все будущее на два времени: до поражения России и после поражения России. Вот как бы до поражения России ничего не поменяется, а после поражения России все сразу поменяется. Мне кажется, что пора отказываться от этой ментальной рамки и понимать, что перед нами довольно вязкий исторический процесс. Это признают даже те, кто, от кого ты обычно ждешь такого оптимизма, да, или бодрости духа, в том числе Залужный. И позиционная война может длиться, безусловно, очень долго, и, судя по всему, будет длиться долго. Почему это важно? Потому что это означает отсутствие такого, ну, за исключением каких-то экстремальных сценариев, вроде смерти Путина, какого-то нового переворота в России, еще чего-то непредсказуемого, это означает скорее замораживание ситуации в России, политической ситуации, а следовательно и подмораживание белорусско-российских отношений. Но не в смысле, что они станут прохладнее, а в смысле, что они станут, вот, зафиксируются, сегодняшний формат, на какое-то время. И с этой мыслью нужно примиряться, потому что это, скорее всего, увеличивает дистанцию до того, на что многие белорусские продемократические активисты, в принципе, люди надеются. А что касается для Лукашенко, да, чем это чревато? Ну, я считаю, что для него сценарий такой войны малой интенсивности – это лучший сценарий. Объективно просто потому, что любой другой сценарий добавляет вызовов, которые сценарий позиционной войны не добавляет. В частности, там, ускорение российского наступления, победы России означали бы, что, возможно, скоро бы кто-то занялся и там, после победы занялись бы и Лукашенко, и белорусским суверенитетом, который в глазах российских ястребов точно такое же недоразумение, как и украинские. И если бы Россия проигрывала, понятное дело, что бы это значило для Лукашенко. Если бы Россия свела это все в какую-то глобальную войну с НАТО, это просто непредсказуемый сценарий с возможным перекидыванием войны на Беларусь. А если бы война полностью прекратилась, то это бы означало отсутствие российского интереса, настолько серьезного, как сейчас, к поддержанию стабильности белорусского режима. Потому что одно дело содержать военный плацдарм, другое дело содержать просто старого друга. И в этом смысле вот статус-кво и его растягивание вперед – это, безусловно, вариант идеальный для Лукашенко. Поэтому я не знаю, будет ли этот вариант долгосрочным, да? Не является ли текст Залужного в том числе попыткой немножко сгустить тучи, чтобы выбить необходимое оружие и помощь от Запада, и так далее, и так далее. Мы многого не знаем, да, в этом уравнении. Но вот если все движется по сценарию, описанному в статье Залужного, я думаю, что Лукашенко в целом должен быть этому доволен.
Артем, наступное питание, якое фактично все задают с 24 лютого 2022 года. Типа, шлют белорусов воевать. Ну, вот недавно в артикуле в Foreign Affairs якой першыню этот часопіс надрукаваў вас, вы выказалі меркаванне, што хутчэй не пашлюць, прынамсі, в агляднай будучыні. Але вось цэлы шэраг з'яваў, новыя змены ў закон аб вайсковым абавязку, СМС-прызыў, назовем это так, прызыў праз СМС-кі, праз телефоны, гэта узмацнення адказнасці за адмову ад прызыву, гэта магчымасць контрактаў нават з зэкамі, нагадвае, так бы мовіць, досвід нябожчыка Прыгожына, як дарэчы, СМС-кі, расійскі досвід. І мілітарызацыю сітуацыі ў Беларусі констатуюць многія, як адно стасуецца з другім. Все ж такі, вот этымі СМС-камі, всім іншым, мілітарызацыі, дзяржава рыхтуецца да вайны? Ці, як вы пішаце, Foreign Affairs не рыхтуецца, не будзе вайны? Ну, у сэнсе удзелу беларускага войска.
Нет, белорусское государство готовится к войне, примерно с начала этой полномасштабной войны. Милитаризация идет полным ходом с тех пор. Около года назад ввели наказание такое же, как в России, за дискредитацию вооруженных сил. В принципе, увеличили количество сборов, постоянно проводят учения, в том числе учения по призыву мобилизованных. То есть в этом смысле то, что сейчас некая новая вспышка таких активностей, мне не добавляет новой информации, потому что это происходило и раньше. Очевидно, что белорусские Минобороны в целом, военные, получили намного больше административных рычагов, а в том числе для лоббизма своих непопулярных решений, вроде отмены отсрочек, вроде того, что теперь только учеба за рубежом не считается отсрочкой, можно эти все повестки по СМС и так далее, и так далее. То есть бюджеты растут на оборону абсолютно рекордными темпами, 40% в этом году, 30% в следующем, такого никогда не было в мирной стране. И поэтому понятное дело, что мы наблюдаем длящийся тренд милитаризации, подготовки государства к войне, подготовки государства к ситуации, когда ему придется воевать. Означает ли это, что государство что-то знает, власть что-то знает, что ее просят воевать в обозримом будущем? Нет, по-моему, не означает. На мой взгляд, решение о там, участии Беларуси в войне, если Путин его будет принимать и пытаться продавливать, то оно не будет подготовленным за много месяцев и не будет сообщено, знаете, доведено до мнения белорусского Минобороны и до его сведения за много месяцев. Это будет довольно спонтанный акт такого давления на Лукашенко, когда его поставят перед фактом или попытаются спровоцировать. И в этой ситуации я себе не представляю расклада, в котором условно там в марте Путин говорит Лукашенко, знаешь, ты не через полгода понадобишься на фронте, начинай готовить свои военкоматы к этому. Ну, так это не будет работать. Поэтому прямой связи между этими двумя процессами я не вижу. Карпенков на этом сливе, который опубликовали на «Зеркале», по поводу его общения с добровольцами, скажем так, внутренних войск, он говорил, что частые сборы – это в том числе последствия того, что мы увидели в России, что не вся система была готова к мобилизации. Я думаю, что белорусское государство просто действует по принципу «у русских не получилось, надо сделать так, чтобы у нас в случае чего получилось». И это философия уже последних полутора лет. Здесь нет чего-то сегодняшнего или принципиально нового.
Вы уже ранее сказали, что ну а вот коли конфликт с НАТО, коли у России будет конфликт с НАТО, але такое отчувание, что на конфликт с НАТО напрашиваются не только в России. Я маю на увазе заяву наместника держсекретаря Рады безпеки Беларуси Павла Муравейки. Я процитую ее. «Литва фактично заборонила нам перемещать свои товары праз мяжу. Мы маем все подставы, каб просекчи жыццёва важны для нас калідор силой зброї». Хочу нагадать, гэты спадар 7 годов кіраваў оперативным управлением генштаба. То есть это не штатский, які можа балбатаць, что заўгодна. Военный человек. И вот он робіць такую заяву. Она никим, дарэчы, не была абвергнута. Не сказана, як Лукашенко наконт вагнераўцаў. Да я пажартаваў. Не, спадар Муравейка не жартаваў. А что? Что означает эта заява?
Я пока не склонен видеть в этом некое высочайшее решение, да, начать угрожать Литве войной. Во-первых, потому что это разовое заявление. Мы не видели каких-то аналогичных угроз в последнее время, кому бы то ни было. Более того, мы видим обратное заявление. Лукашенко последние месяцы пытается что-то сигнализировать Польше. И через каждую неделю повторяет, что вот мы хотим дружить, давайте как соседи восстановим отношения и так далее, и так далее. То есть это было бы странно, если бы вы хотели послать Литве какой-то четкий месседж о том, что мы сейчас готовимся к войне, или мы можем рассмотреть такие варианты через третьего человека, да, или там среднее звено, да, которым является заместитель госсекретаря Совбеза, а потом Лукашенко выходит и, по сути, денонсирует тон этих заявлений своим тоном своих заявлений. С другой стороны, снова-таки, если бы у нас был момент какого-то серьезного антагонизма в отношениях между Белоруссией и Литвой, какого-то экстраординарного, предвоенное состояние, да, мы бы увидели, я думаю, например, увеличение миграционного потока в Литву, которое белорусские власти все-таки так или иначе перебрасывают из страны в страну, с Польши в Латвию, потом обратно на Польшу и так далее, и так далее. Последнюю неделю мы видим по Литве ноль попыток проникнуть в Литву с понедельника прошлой недели. Ну, знаете, я путаюсь в этих сигналах, да, я не могу вам сказать, что в этом всем есть четкий сигнал о том, что мы готовимся к какому-то, нарываемся на какую-то эскалацию отношений с НАТО. А пока я склонен списать это на такую, ну, скажем так, очень смелую трактовку или обертку традиционной белорусской позиции со стороны господина Муравейко. А позиция это действительно традиционная, потому что если вы посмотрите заявления МИДа за последние полтора года где-то, они пару раз возвращались к этой идее, что литовская блокада, или там, литовский недопуск белорусских товаров в Клайпеду – это экономическая блокада, по факту акт войны. То есть эта позиция звучала в пресс-релизах МИДа. Я думаю, просто Муравейко ее облачил в такую очень провокационную форму. Но это не подкреплено пока ничем другим, и поэтому, знаете, я очень сторонюсь того, чтобы что-то переинтерпретировать, да, слишком много вложить в одно заявление.
Ну, вот вы уже закранули тему сапраўды такого клубка рознаскіраваных, не вельмі зразумелых, супярэчлівых сігналаў, якія сыходзяць з Мінску адносна суседзяў. Ну, з аднаго боку, міграцыйны крызіс працягваецца. Да, вот для Літвы як бы зрабілі такое вакно, тыдзень ніводнага мігранта чамусьці, а, скажам, у Латвію яны працягваюць ісці, і ў Польшу працягваюць ісці. Кастрычнік быў самы, як бы, в этом сэнсе напружаны месяц за год. Але вот в лістападзе адносна Літвы вот была зроблена такая, як бы, пауза. З іншага боку, вот Лукашэнка на мінулым тыдні, выступаючы у Астраўцы, пад Астраўцом, з аднаго боку лаяў літоўцаў, казаў, што вашы ноты, у нас шмат унітазаў, вот туды все вашы ноты. А з другога боку сказаў, што ну вы беларусы так з суседзямі акуратней, літоўцы і палякі, это ж адзін народ з намі. Раней такога вызначэння былі ўганараваныя толькі расейцы, ну і ўкраінцы. А вот раптам палякі і літоўцы таксама сталі адным народам, братамі. Все ж такі, вот вы сказалі, вам цяжка разабрацца, ну а паспрабуйце. Што вот это вот? І тое, і тое.
Я думаю, что Лукашенко продолжает проводить ту же линию, которую он, а до него его советские учителя проводили десятилетиями, что есть во вражеских странах дружественные нам пролетарские массы, вот есть народы, которые, они с нами, они как бы вот к нам приезжают по безвизу, лечить зубы и покупать соль. А вот есть у них такие элиты, которые присосались к этим братским народам. И, честно говоря, из этого принципа можно проинтерпретировать и увидеть его там признаки почти во всех заявлениях Лукашенко в отношении своих западных соседей, и в том числе Украины, кстати. И поэтому пока я не вижу большого отхода от этого паттерна, да, от этого правила разговорного, что есть плохой народ, плохие элиты, хороший народ. Но что стало интересно, это количество предложений дружить и перевернуть страницу в адрес Польши. Мне кажется, вот это что-то новое. Да? Последний раз в Островце это было сказано и в адрес литовцев, кстати, но больше всего таких сигналов идет в адрес Польши. И это, на мой взгляд, выдает какое-то, не знаю, может быть, наивное желание Лукашенко помириться с поляками. Может быть, его страх перед тем, что закроется последний погранпереход и какое-то напряжение в отношениях с Китаем в связи с этим. Сложно мне понять, что стало конкретным триггером вот этого желания, но плотность этих заявлений и, откровенно говоря, тональность пропаганды. Так уж случилось, что, среди прочего, там, команда, которую я возглавляю, делает еще и медиамониторинг освещения разных стран белорусских госсми. Вы знаете, что я вижу, что в последние недели, особенно после победы оппозиции, тональность в адрес Польши несколько меняется. Поляков очень сильно хвалят за то, что они низвергли вот эту вот неопилсудскую хунту Качинского, да, и вот они наконец-таки избрали более адекватных людей. Такого раньше не было, да, то есть пропаганда получила свою команду все-таки как-то подмасло нынешнюю приходящую польскую власть. Возможно, у Лукашенко есть какой-то расчет, что получится, если не все конфликтные страницы перевернуть, то хотя бы какие-то, учитывая, что каждая новая власть традиционно хочет в чем-то отличаться от старой в любой стране.
Артем, мне вот пригадалась такая историчная аналогия, что в 80-м годзе, калі в США быў абраны прэзідэнт Рональд Рэйган, іранцы в аднабаковым парадку вызвалілі амерыканскіх дыпламатаў-закладнікаў. Вот такой жэст. Насустрач новаму прэзідэнту, і як бы іх ніхто не мог папрыкнуць, што яны там далі слабіну, што яны прагнуліся. Ну, як бы, чаго прыгібаю, прагінацца. Рэйган не быў прэзідэнтам да таго. Вот чаму, на ваш погляд, Лукашенко не можа, не хоча зрабіць такі жэст адносна Пачобута? Ён якраз, кога выступаў у Астраўце, як бы, ну, паказаў, што ён эту тэму абдумывае, асэнсоўвае. Але пакуль, вот, як тады іранцы, ён такі жэст не зрабіў. Чаму?
Пока в Польше не сменилась власть. Я думаю, что с приходом Туска к власти, но формированием нового правительства, вероятность не риторических, а реальных уступок со стороны Минска может быть не драматична, но все-таки немного возрастает. Я думаю, что все понимают, что невозможно сейчас одним каким-то решением разморозить отношения Беларуси и Польши, Беларуси и Евросоюза. Слишком много наслоилось проблем. Но вот в отношениях Минска и Варшавы точно есть моменты, которые можно снять одним решением. Освобождаешь Пачобута, приоткрывается граница. Это было проговорено. Я уверен, что новая польская власть будет эти условия соблюдать. Она еще более, на мой взгляд, будет настроена на некую открытость, чем власть там, ультраконсерваторов. И в этом смысле это будет тестом. Я не знаю, какое решение примет Лукашенко, но если он, как он говорит, по крайней мере, и повторяет, действительно верит в эту, в такое видение Польши, как приход к власти других сил, более проевропейских, которые будут более открыты к диалогу, то логичным выводом из этого следует, что ну, нужно что-то этой власти предложить. Да? И вопрос, почему это настолько логично и очевидно лежит на поверхности, как первый шаг, который Минск может безболезненно для себя сделать, что, повторюсь, мы вот увидим, насколько Лукашенко верит в то, что он говорит в отношении смены власти в Польше. Я не знаю, я не могу прочитать его мысли, но это меня бы не удивил сейчас такой шаг со стороны Минска. Это было бы самое логичное следствие или объяснение, скажем так, последних месяцев риторики. Потому что все-таки отношения Польши и Беларуси, они настолько ну, плотны, если хотите, и у них есть некое самостоятельное качество, самостоятельный уровень, что их можно хотя бы частично подчинить или хотя бы отойти от сегодняшнего уровня конфронтации без того, чтобы нарушать общий европейский консенсус с одной стороны и российско-белорусский консенсус с другой стороны. Поэтому в целом это не исключено. Я бы сказал, что с приходом новой власти в Польше этот шанс вырастает. Деньги бы я на это не поставил. Я просто говорю о том, что стимулов сделать это у Лукашенко появляется больше.
Артём, еще одно питание про миграционный кризис. Памятую, вот днями бачил новину, что польские помежники казали, что амаль все, переважная большинство мигрантов, яких они затримали, все были со свежими российскими визами, российскими, не белорусскими. Ну, это, видать, еще одна ипостась вечного белорусского, вечной белорусской дискуссии, насколько Лукашенко самостоятельный. Вот теперешняя фаза миграционного кризиса – это гульня Лукашенко, тех это гульня в уголе Путина, а Лукашенко просто побоч стоит, так сказать, руками разводит. Вот вырешить на тыдень, чтобы не было ни одного мигранта в Литву, а зато вал в Латвию, это вырешил Лукашенко или Путин?
Я думаю, Лукашенко, конечно. И либо люди, которые организуют этот миграционный поток. Не все решения такого уровня, мы говорим не о десятках, не о сотнях тысяч людей, мы говорим о сотнях людей в неделю. Не все решения такого уровня требуют вмешательства Кремля или лично Лукашенко. Я представляю себе вполне ситуацию, в которой там организации, конкретные проводники, конкретные силовики, которые занимаются этими поставкой этих мигрантов на границу по факту, просто принимают решение, исходя из того, что так, там забор сейчас попрочнее, там сейчас усиление подвезли латвийских пограничников, давайте сейчас попробуем на Польшу и так далее. И в этом смысле решения о переброске мигрантов туда или сюда, они могут быть как политическими, так и техническими. И не во всех из них можно всегда увидеть высокий политический смысл и какое-то подмигивание. Иногда можно, когда это слишком очевидно совпадает с какими-то событиями. Например, ультиматум был, сразу же после этого на спад пошли пересечения польской границы. Ультиматум, я имею в виду, что можем закрыть всю границу со стороны Польши и Балтийских стран. Был саммит НАТО в Вильнюсе, сразу же ноль пересечений в Литву за неделю до этого и вплоть до конца саммита. То есть какие-то сигналы явно политические, какие-то могут быть вполне и нет. В последние несколько недель количество попыток перейти белорусско-латвийскую границу уменьшается. Никакого понятного объяснения этому я не вижу. Потому что параллельно другой рукой Минск вводит санкции против там латвийской продукции. То есть здесь вполне может быть техническое решение. Что касается роли России, мне нужны доказательства, чтобы я мог подписаться под достаточно популярным выводом о том, что все это вдохновлено Путиным. Я таких доказательств не вижу. Получить визу для нескольких там сотен пакистанцев, иракцев или марокканцев, мне кажется, для этого не нужно разрешение Путина, Патрушева, Нарышкина или кого-то такого уровня. Это можно организовать на более техническом низовом уровне, без просто при непротивлении российского руководства, которое занято другими вопросами сейчас. Мне кажется, это не уровень Путина разбираться, куда послать еще пару сотен мигрантов, на латвийско-белорусскую или на литовско-белорусскую границу. Поэтому очевидно, что сейчас у Минска меньше контроль за въездом мигрантов в Беларусь, потому что они почти все прилетают через Россию и дальше могут просто даже незаметно для белорусских пограничников попасть в Беларусь. Но дальше на границе у меня нет ни одного свидетельства, что здесь есть какая-то роль россиян. Никто не видел там российских силовиков. И поэтому это наши домыслы, скорее, если мы пытаемся во всем искать руку Кремля. Она здесь не обязательно переменное уравнение.
И опошнее пытание, если можно, несколько пытаний. Это война на Близком Сходе. Война Хамаса с Израилем. Меня в данном выпадку больше цікавит пытание, скажем так, певного разнобоя, разноголосия разных уладных голосов Беларуси. Ну, МЗС свою позицию одразу выказал, что мы за мир, мы за сябровство, за погоднение. Потом Лукашенко долго чакал, дочакался, что Путин, значит, сказал свою позицию. Эрдоган, дарыч, сказал свою позицию, а потом Лукашенко. Сказал, что Америка кепская, сказал, что вырашение – это створение палестинской державы. Але при этом мы памятаем публикацию «Минской правде», стяг Палестины узавьется над мечетью Алякса. Правда, потом прибрали этот материал. Ну и мы бачим тон певных телеграм-каналов, певных пропагандистов, так само стяг над мечетью Алякса в Иерусалиме. Чому такий плюралізм вот вогуле в авторитарном, полтоталитарной державе? Як так може бути? От це говорить то, Лукашенко одно, а, скажімо, там, Азарьонок на цю ж тему, інше. Чому? Як?
Я думаю, есть тоже иллюзия, что каждая публикация, каждый пост контролируется или спускается в эти пропагандистские там, каналы или газеты сверху. Я думаю, что часто у этих сотрудников госсми, пропагандистов, колумнистов, анонимных каналов есть некий понятный коридор такой дискурсивный, да, того, что они могут говорить. Вот вам список нарративов, условно говоря, вот официальная позиция. Дальше как бы на ваше усмотрение. Я думаю, что в первые дни многие из белорусских пропагандистов, ну или часть из них, по ошибке подумали, что, как и в остальных конфликтах, проще всего по принципу идти, кто против Запада, мы за того. Да. Поскольку здесь против Запада Хамас, здорово. Да, значит, мы втопим за Хамас. Я думаю, это просто некая была, ну не знаю, необразованность, недальновидность некоторых конкретных пропагандистов, которые не поняли, что позиция Минска с чуть большим количеством нюансов, что стало понятно потом, когда появилась позиция МИД, Лукашенко, когда эти статьи стали прибираться из СМИ. И второй фактор, который здесь есть, это все-таки... Ну, такое проникновение или возвышение в последние годы просто нескольких антисемитов на ключевые позиции в государственном идеологическом аппарате. То есть до 2020 года белорусский госаппарат, идеологический аппарат был все-таки более таким строгим, классически подобранным, таким по советским лекалам, когда должны быть все-таки какие-то образованные люди, хотя бы которые в газетах работали там, или писать умеют. Многие из них ушли, на их место пришли молодые и горячие, которые часто в своей любви к классическим таким черносотенным нарративам, частью из которых является антисемитизм, но это для них не менее важно, чем любовь к Лукашенко. И они просто дали волю вот этим своим внутренним убеждениям в первые дни обострения в Израиле. Поэтому я думаю, что мы просто увидели в некотором смысле качество такой, ну, некий антропологический срез, да, того, что у нас произошло в государственной пропаганде за последние 3 года, что изменилось. Но все-таки я отмечу, что довольно быстро государство навело порядок. Да, и сегодня мы уже не видим такого разнобоя и плюрализма позиций. Все-таки они все сегодня так или иначе держатся нескольких понятных нарративов. Америка во всем виновата, Израиль слишком жесткий, нужно 2 государства, палестинцы в Газе страдают, но вообще террор мы не одобряем. И честно говоря, прямо сейчас я не замечал каких-то значимых отходов от этой там, 5 тезисов. Но в первые дни было, потому что немножечко спустились с ошейника, потому что вот был позыв сердца, я так понимаю, такого черносотенного такого хтонического сердца.
Зрозуміло. Добре, дякую великі. Шановні глядачі, я нагадаю, що з нами був політичний оглядальник Артем Шрайдман, а за тим, як будуть розвиватися події на фронті, на Близькому Сході, ну і найперш у Білорусі, ви можете сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі svoboda.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Svoboda.org. Ваша свобода. Подкасти «Радіо Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Нас амаль привучили до мовної покорливості. До того, что у Беларуси практически немагчыма прожить день по-белоруску. Это значит не только уживать белорусскую мову самому, але чуть яе от інших во всех життёвых ситуациях. Вось типовые моменты, с якими сутыкается кожный белорускамоўны. Чиновник, супрацовник фирмы «Титокрамница» каже вам, что не разумее по-белоруску. На ваш письмовый зворот по-белоруску вам отказали по-российску. Директор школы вам каже, что вы одни такие хочете вучить дитя по-белоруску, а тому она не может створить белорускамовную клясу. То же самое каже ректор, коли вы студент и хочете вучиться по-белоруску. В вашем городе шильды с названиями улиц и объявы в громадском транспорте не по-белоруску. Нотарыус скажа, што ваш дакумент аформіць і засведчыць па-беларуску, але не сёння, а праз 3 дні, а каб быў па-расейску, то сёння. У банку для платы за кватэру ад вас патрабуюць напісаць прозвішча па-расейску, інакш не змогуць знайсці яго ў базе. Вось жа тут усюды парушаюцца і ваша універсальнае права на родную мову, і канкрэтныя законы Рэспублікі Беларусі. Парушаюць законы чыноўнікі, а не мы з вамі. Прычым, падводзячы пад парушэнне псеўдаюрыдычны грунт, праславутыя два государственных языка. Кагадзе авіякампанія згубіла мой багаж, і я мусіў запаўняць на яго ў аэрапорце мытную дэкларацыю. Папрасіў у чыноўніцы беларускі бланк. Менавіта пра два государственных языка яна мне і сказала. А таму, маўляў, у яе толькі расейскія блянкі. Я кажу, што ў яе ведамстве акурат адна дзяржаўная мова, што, дарэчы, шчырая праўда. Бо каб было дзве, яна б, пачуўшы з маіх вуснаў беларускую, без лішніх словаў дала б мне беларускамоўную паперку. Падзейнічала, доўга шукала і такі прынесла. Думаю, у разумных межах трэба ісці на супрацу са службоўцамі. Прыкладам, у нотарыуса на кампутары няма беларускай раскладкі клавіятуры. Дапамажыце паставіць, гэта 30 секундаў. Але ў тупіковай сітуацыі давядзецца ісці на абвастрэнне. Патрабаваць кнігу скаргаў, пісаць скаргі вышэйшаму начальству, падаваць у суд, у пракуратуру. Калі ўнутрыдзяржаўныя механізмы абароны сваіх моўных правоў вычарпаюцца, звяртацца ў Міжнародны суд правоў чалавека. Як ні дзіўна, часам дзейнічае кніга скаргаў, хаця якая карысць ад выцягнутага Лукашэнкам з савецкіх спратаў і экзатычнага для іншаземцаў кандуіту. Знаёмая рэгістравала ў першай менскай гарадской натарыяльнай канторы на вуліцы Чырвонай упаўнаважанне кіраваць аўтамабілем. Ёй адмовілі аформіць яго па-беларуску, бо дзве дзяржаўныя мовы, па-беларуску за мяжой не зразумеюць, ідзіце ў абласную кантору, дзе абслугоўваюць вяскоўцаў, няма пячаткі па-беларуску, урэшце не валодаем беларускай мовай. Заяўніца заплаціла, атрымала дакумент па-расейску і тут папрасіла кнігу скаргаў. На прамілы Бог малілі не пісаць. Напісала. Скончылася тым, што позна ўвечары патэлефанавалі і сказалі, што ўпаўнаважанне па-беларуску гатовае і нават заламінаванае. Чаму падзейнічаў запіс у чырвонай кнізе? Бо так званыя юрысткі з дзяржаўнага натарыяту парушылі нават цяперашнія законы. Калі чыноўнік заяўляе вам, што не валодае або слаба валодае беларускай мовай, ён не мае права быць дзяржаўным службоўцам. Закон аб дзяржаўнай службе ў Рэспубліцы Беларусь. Артыкул 24.
Права на паступленне на дзяржаўную службу маюць грамадзяне Рэспублікі Беларусь, якія дасягнулі 18-гадовага ўзросту, валодаюць дзяржаўнымі мовамі Рэспублікі Беларусь і адпавядаюць іншым патрабаванням, устаноўленым гэтым законам.
Артыкул 26.
Кваліфікацыйныя патрабаванні, што выстаўляюцца пры паступленні на дзяржаўную службу, валодання дзяржаўнымі мовамі Рэспублікі Беларусь.
Правда, я так і не дакапаўся да працэдуры пацверджання кваліфікацыі ў веданні беларускай мовы. Але ж кожны службовец заканчваў школу, дзе беларуская мова прынамсі была прадметам, а ў бальшыні ВНУ беларуская мова з профільным тэрміналагічным мінімумам на ёй пакуль што чытаецца, хай сабе цягам аднаго-двух семестраў, то мусяць умець. Як ні дзіўна, не толькі дзяржаўныя чыноўнікі, але і супрацоўнікі прадпрыемстваў, крамаў, фірмаў, заканадаўча абавязаныя валодаць беларускаю моваю. Вось дзейны закон аб мовах у Рэспубліцы Беларусь. Пасля ўсіх рэферэндумаў у ім, відаць, праз нейкі недагляд застаўся артыкул 4.
Кіраўнікі, іншыя работнікі дзяржаўных органаў, органаў мясцовага кіравання і самакіравання, прадпрыемстваў, устаноў, арганізацый і грамадскіх аб'яднанняў павінны валодаць беларускай і рускай мовамі ў аб'ёме, неабходным для выканання імі сваіх службовых абавязкаў.
Вядома, у дзяржаве, дзе законы і канстытуцыя не выконваюцца пачынаючы з гары, наіўна спадзявацца, што спасылка на закон аўтаматычна абароніць нашыя моўныя правы. Але зараз мы прынамсі ведаем, правы ў нас, у чыноўніка абавязкі, нават цяпер, пакуль беларуская мова не вярнула сабе статус адзінай дзяржаўнай. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.
З архіву «Радыё Свабода». «Вострая брама». Гісторія беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
«Вострая брама». Гісторія аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца.
У сённяшняй перадачы мы атрымаем доступ да некаторых таямніц беларускай майстроўні, як той казаў, з першых вуснаў. Сяржук Сокалаў-Воюш шмат гадоў жыве ў ЗША і на радзіме бывае наездамі. Ягоныя ўспаміны і думкі пра маладзёвы рух, якім ён быў 30 гадоў таму, Таццяна Сапач запісала праз скайп. Адсюль часам невыразны гук. Сяржук прыгадвае, што майстроўня напрыканцы 1980 году была створаная ў выніку палітычнага рашэння.
Пачыналася ўсё ў прынцыпе з палітыкі. Бо была палітычная група наша, якая ў тых савецкіх умовах палітычна працаваць не магла, і таму трэба было нейкае выйсце на шырэйшыя масы праз нешта іншае. І выйсце натуральнае было праз фальклор, праз стварэнне асяроддзя проста нармальнага беларускага жыцця. Вось гэта ўсё пачыналася. З 5 чалавек і там 6, я не лічыў.
На маю думку, трэба адрозніваць гучанне слова «палітыка» сёння і 30 гадоў таму. Сёння палітыка толькі адна са сфэраў жыцця, а тады палітыкі ў жыцці звычайнага чалавека папросту не было. І адначасова ўсё навокал, калі да яго дакрануцца без дазволу, станавілася палітыкай. Можа быць, у першую чаргу гэта тычылася беларускай мовы, якая ахоўвалася дзяржавай у адмысловым рэзервате. Несанкцыянаванае гаварэнне па-беларуску было палітыкай. Большай ці меншай у залежнасці ад таго, пра што гаварылася. Калі пра незалежнасць і русіфікацыю, узровень палітычнасці дасягаў крымінальнага накалу. Калі пра фальклор і традыцыі продкаў, можна было застацца беспакараным і пазбегнуць гутаркі з куратарам ад КГБ. Хоць і не шмат каму гэта ўдавалася. Калі ўлічыць, што наша палітычная група, пра якую кажа Сяржук, называлася «Незалежнасць», будзе зразумела, што дзейнічаць яна магла толькі нелегальна. Так і дзейнічала.
Гэта найперш Вінцук Вячорка, Сергей Дубавец. Пазней да іх далучыўся я, мы выпускалі часопіс «Люстрадзён». Розныя іншыя друкаваныя матэрыялы распаўсюджвалі. Там таксама Ігар Герменчук належаў і Сергей Запруцкі. Ну, вядома, Арына Вячорка таксама была ў гэтай нашай першай групе. І паколькі ў тых умовах набраць яшчэ палітычных людзей было і небяспечна, і складана, і шырока не можна было з такім фронтам ісці, то трэба было пашырацца нейкую іншы спосаб. Вось тады ўзнікла думка паспрабаваць зрабіць тое, што можна зрабіць, а можна зрабіць што? Фальклор, пазней, як высветлілася, чаго таксама не можна рабіць. Але мы вырашылі падрыхтаваць каляды, і паколькі ідэя ўзнікла перад калядамі за пару тыдняў, то трэба было хутненька ўсяму гэтаму навучыцца. Дзякую Богу, была Ларыса Сімаковіч, якая ведала фальклор, спяваць умела сама і умела навучыць іншых. Мы сабраліся на першыя спеўкі вельмі невялічкай групай у адной з пустых аўдыторый у Нацэлкваку ўвечары, а потым звязаліся з мастакамі, тэатральна-мастацкім інстытуце, і ўжо на другія спеўкі, я думаю, што было чалавек 30-40. Вялікая грамада прыйшла з тэатральна-мастацкім інстытуце. І так і пайшло, і так з'явілася майстроўня.
Yeah. Я назваў яе з'яўленне цудам, бо мне самому яна памятаецца як цуд. Не маючы схільнасці да палітычнай руціны, я бачыў, як нашы адраджэнскія ідэі рэалізуюцца праз культуру, як праз спевы і народныя святы на вачах паўстае іншая, паўнавартасная Беларусь. Паўставала яна, натуральна, у людзях, у майстроўцах і тых, хто да іх далучаўся. Зразумела, што гэта таксама была палітыка ў тагачасным гучанні гэтага слова. Між іншым, эксцэнтрычны Сяржук Сокалаў-Воюш з ягонай заўсёднай торбай жартаў ды імправізацыяў запомніўся мне як ці не самы непалітызаваны майстровец.
Які цуд, якая паэзія? У наших тих молодих уявленнях ми могли вирятувати Білорусь, виглядає, що сьогодні навіть ширейше, шмат ширейше, непомірно ширейше коло білорусів, несовмірно з тим, що було, не може врятувати Білорусь. Але тоді ми розлічували тільки ось менавіто на такі свої сили і не от поезії, справді треба було працювати. Поезія була для тих, хто приходив, хто додавався, хто додавався, хто уключався в гэтый рух у свой спосаб, у магчымасць для яго спосаб. Для іх была паэзія, а для нас была праца, прыемная праца, пажаданая праца, тая праца, якой хацелася, хацелася рэалізаваць свае ідэі, але вось пакуль што такі спосаб гэта выбіраўся. Для мяне паэзіі не было.
Па вялікім рахунку паўставала новая культура. Мы ўсе былі зачараваныя патокам інфармацыі, што даходзіў да нас з розных бакоў, калі раптам высвятлялася, што дагэтуль з афіцыйных крыніц мы не атрымалі і малой часткі праўды пра саміх сябе як беларусаў. Тое, што паляк ці француз даведваюцца пра сябе натуральным парадкам у сям'і ды школе, нам даводзілася вышукваць у неафіцыйнай, а часцяком і забароненай літаратуры, альбо чуць ад дасведчаных людзей на таемных сходках. Часопіс «Люстра дзён» рабіўся надзвычай натхнёна, што дыктавалася гэтай самай зачараванасцю. Яго гісторыя ўжо пераказвалася на Радыё Свабода, таму сёння мы толькі дапоўнім яе сведчаннем Сяржука Сокалава-Воюша.
«Люстра дзён» – антысавет. Часопіс самавыдавецкі, які друкаваў Сергей Дубавец у рэдакцыйную калегію таксама ўваходзіў з інстытут «Вячорка». Вось на ўдваіх мы знайшлі мяне, які ўжо пісаў вершы, яны самі займаліся або прозай, або нейкімі ўспамінамі, нейкімі палітычнымі артыкуламі, а я больше літаратар. Я далучыўся да гэтага кола, і мы пачалі выдаваць, акрамя таго, былі іншыя друкаваныя матэрыялы, якія мы і распаўсюджвалі ў цягніках, і падкідвалі ў паштовыя скрынкі. Гэта крышку іншая старонка, але гэта быў той пачатак, які прывёў да майстроўні нас, а потым і згуртаваў людзей.
З Вінцуком Вячоркам мы былі знаёмыя некалькі гадоў да таго, яшчэ са школы, а з Сокалавым Вінцук запазнаўся падчас вучобы на філфаку БДУ.
Я думаю, што нормальныя беларусы ўсе радня паміж сабою, усе адзін другога адчуваюць. Да мяне падышоў Вінцук на філфаку. На маім курсе заўсёды і паўсюль па-беларуску размаўляў я адзін. Плюс я ўжо недзе выступаў з вершамі, напэўна, недзе адчувалася, што ёсць нешта большае, чым тое, што выносіцца на слухачоў. Ну, гэта былі самыя пачаткі маёй, так бы, літаратурнай дзейнасці беларускамоўнай. Бо я пачынаў пісаць і па-расейску, і па-беларуску ў школе, і так же. Ён падышоў да мяне і сказаў, трэба наш верш. Такая фраза была. І не трэба было ніякіх тлумачэнняў, усё было як бы зразумела, што значыць нашы вершы, якія вершы нашы, якія не нашы. Наступны раз я яму прынёс асцярожна некалькі вершаў. Я зразумеў, што нашы павінны быць яшчэ больш радыкальны, бо я прынёс асцярожныя вершы. Потым з'явіліся радыкальныя вершы, ён мяне пазнаёміў з Сергеем Дубавцом, які на пачатку жыў да палку, і з якім мы размаўлялі вось пра краты КПП. Ён там друкаваў часопіс, а мы прыносілі туды матэрыял. Як трэба было нешта пісаць во зараз у гэты момант, трэба было вести некуды ў бок, сабраць увесь свой талент, калі ён быў нейкі, і нешта напісаць.
Яшчэ за год перад тым у нашу групу ўваходзіў Ігар Герменчук. Ужо калі стварылася майстроўня і Ігар вярнуўся з войска, ён далучыўся, дакладней, вярнуўся ў палітычную групу і далучыўся да майстроўні.
Герменчук у той час, як я увайшоў у гэту групу, ён служыў у войску у Архангельскай, у мяне мамачка была Архангел, адпаведна. І я ведаю, што каб ён не выпадаў з беларускага контэксту, каб ён не выпадаў з беларускага жыцця, Вінцук і Вячорка і Сергей Дубавец, яны яму адсылалі беларускую прэсу, яны набывалі ўсё, што выдаецца ў Беларусі, пасылалі яму туды ў войска. Гэта цяпер здаецца ўсё так проста. Узяў там эмейлам адправіў, там яшчэ нешта. А тады ўсё гэта найперш это каштавала грошы, студэнцкія грошы. Ніхто з іх не быў багатым, каб раскідацца. Плюс трэба было пасылку ці бандероль зрабіць. А я гэтаму дзелу не браў, але я ведаю, што гэта рабілася. І была пастаянная ўзаемная падтрымка адзін другога. Гэта было вельмі важна.
Палітычная група існавала ў майстроўні і паралельна з майстроўняй часта гэта было проста адно аб'яднанне, бо ідэя нацыянальнага адраджэння і эўфарыя самаўсведамлення гэта лучыла ўсіх. Тым больш, што лідарам і ў групе, і ў майстроўні стаў адзін чалавек – Вінцук Вячорка.
Я думаю, што гэта ў нейкім сэнсе было аўтаматычна. Па-першае, Вінцук быў добры прамоўца і тады, і цяпер. Па-другое, ягоная самаадукацыя – стояла на вельмі высокім узроўні і тады, і цяпер гэта апрача афіцыйнай адукацыі. Плюс ён, напэўна, мог больш даходліва выказаць тое, што мы думаем, можа быць, у нейкі больш прымальны спосаб тады для іншых. Хаця многія, я ведаю, што гэты спосаб не прымалі яго на выказванняў. Нехто баяўся радикалізму, нехто баяўся нечага яшчэ.
Для мяне лідарства Вінцука тлумачыцца найперш не асабістымі яго якасцямі, а тым, што ён рабіў у майстроўні ўсю каардынацыю. Я ўжо казаў, што там не было ані фіксаванага членства, ані фіксаваных абавязкаў. Гэта быў цалкам нефармальны рух. Але каб ён быў, каб усё круцілася і працавала, нехта мусіў гэта ўсё арганізоўваць, планаваць, дамаўляцца, шукаць магчымасці. Роля быццам не надта заўважная для астатніх, але вызначальная. Ты мог прыйсці або не прыйсці, ад гэтага парадак дня не змяняўся, і каб так было, каб ён не змяняўся, Вінцук не прыйсці не мог. З іншага боку, лідарствам Вінцука і ў майстроўні, і ў групе тлумачыцца тое, што мяжа гэтых двух утварэнняў часцяком знікала.
Вось згадваецца мне такі момант, калі мы пашылі першы сцяг, наш сцяг, калі мы яго разгарнулі ў лесе. І калі мы ўсе склалі прысягу прысутныя прысвяціць сваё жыццё беларускай справе. Гэта было вогнішча ў лесе, мы заехалі туды на электрычцы. Я не магу лакалізаваць гэта месца, хутчэй за ўсё гэта скажа Алесь Сушаб, дзе гэта было. 10-15 чалавек было. Ірына Круг была, Вінцук Вячорка, Сергей Дубавец, Арына Вячорка была, яна, дарэчы, пашыла той сцяг. Была мая першая жонка Алена, Запруцкі быў, напэўна. Я ўсіх не магу пералічыць, а памятаю саму гэту падзею, як мы ўпершыню разгарнулі сцяг і ўбачылі, як ён выглядае на вольным ветры. Гэта было не перадаць, гэта была ноч, гэта было вогнішча, гэта было цудоўна.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Сяржук Сокалаў-Воюш. Сяржук увесь час падкрэслівае, што фальклорам дзейнасць майстроўні і нашай палітычнай групы не абмяжоўвалася.
Ішла іншая праца. Мы складалі нейкія праграмы барацьбы нелегальнай. Гэта была легальная частка майстроўня. А мы складалі планы барацьбы нелегальнай. Іншая справа, што рэалізаваць іх у той час было або вельмі складана, або амаль немагчыма, але гэта не азначае, што мы жылі толькі майстроўні. Это далеко было не все. Мы выезжали на Птыч под Менском, тогда уже там долучался и Виктор Ивашкевич, один раз был на вот и Олесь Комоцкий с Красей Комоцкой, и мы там просто жили своим белорусским житцем, мы так само могли до разницы чтывать, и когда там з'являлись неде побач некие иншие вандровные группы, мы старались на их поуплывать, и в белорусском сэнче часто это удавалось.
Сяржук згадвае найлепшы, на ягоную думку, перыяд існавання майстроўні і найбольш запамінальныя імпрэзы.
Першыя гады былі зорныя, але іншыя гады, апошнія, былі таксама зорныя ў тым сэнсе, што людзі нармальныя, нашы, свядомыя людзі. Яны выйшлі, і гэта быў іншы зорны час. Юбілей Максима Богдановича. Пам'ятаю, коли ми зробили вечерину Богдановича на філфаку, недозволеною практично вечерину, але яку ми змогли протягнути, провести. Був юбілей Богдановича, і ми, ведаючи наперед, що буде цей юбілей, вирішили до його рихтуватися. Той самий Сергій Запруцький, той самий Ірина Крук, вони сиділи в бібліотеці, вони рихтувалися. Треба була п'єса, я написав п'єсу про Богдановича. І ось напередодні ми розвішили об'яви на філфаку, і афішу цю деканат сорвав. Чому? Удел беруть, це неправильна форма. Ну там літерально зачепки, мовні, всякі, різні. І все йшло до того, що вечерина може так само ляснути, тому що була офіційна вечерина підрихтована. Тільки ми ведаємо, як відбуваються офіційні вечерини. Викликають нескільких чоловік, які вміють читати вірші, і кажуть, ти вивчиш цей вірш, ти вивчиш цей вірш. У нас так не було. У нас кожен мог вивчити те, що він хотів. І тому те, що ми читали, йшло не від того, що Богданович юбілей, а від того, що ми любимо Богдановича. Це була велика різниця. У нас, відомо, дякуючи тому, що деканат зривав некілька разів об'яву, це дало можливість зібрати повну залу народу, тому що люди хотіли поглядіти, що ж там таке відбувається. Напевно, нехто після тої вечорини так само затікаючи, може бути, нехто долучився до нас. Після того ми вийшли на вулицю. Великий сніг падає, трамваї не йдуть, тролейбуси не йдуть. А ми ведали, що у майстерні Олеся Марочкіна збралася компанія і нас там чекають. Ми туди прийшли, там був Короткевич. Короткевич, до речі, читав там свої вірші, повні тексти своїх віршів. Не те, що були надруковані. Він брав книжку і просто дочитував по пам'яті те, що не пішло в друк. І часом навіть нещо дописував. Це книжку Олеся Марочкіна, повинно бути, дописаною рукою Короткевича. Ще купалі були видатні, по-моєму. Провальних не було. На угол нічого провального у майстровні 100% не було. Ми не провальні люди. Ми люди виграшні. Само по собі білоруське слово не може бути провальним. А сказане у тих умовах, воно було тільки виграшним. Воно ніколи не було провальним.
Нельга лічить провальним і саме апошнє купалля 1985 году, після якого майстровня трансформувалася в інше об'єднання і перестала існувати. Ладзілася тое купалля на радзіме Якуба Коласа ў Мікалаеўшчыне, дзе Сяржук збіраўся пачаць працаваць дырэктарам філіяла музея народнага паэта.
Я не быў дырэктарам філіяла музея, я быў кандыдатам у дырэктары. А директор мусив сісти на пенсію, і я мусив зайняти його на місце. І ми вирішили святкувати купальню в Миколаївщині. Ми знайшли місце відповідне, зібралося досить шмат народу, і почалося купальня, яке воно і повинно бути, відомо, зі своїм політичним підтекстом, і він був. Як безумовно, і були ті, хто були зацікавлені накрити гэтую антисоветскую групу, антисоветскую кампанію. І ми святкували, але речі тим, що на наступний день у Рокутьовщині відбувалося знову ж свято Максима Богдановича, і мені треба було там виступати. І там у нас некілька чоловік зійшло оттуль раніше, бо ми мусили сісти на електричку, доїхати до Мінську і потім поїхати вже у бок Рокутьовщини. І тому, як відбувався сам забор людей, як їх забирали, як це все було, в старунок, мене там вже не було на той момент. Він тут вечорка був со мною, я не пам'ятаю, хто ще був. У нас некілька чоловік поїхали раніше. А цих людей усіх забрали, потім їх випустили, а мене звільнили з праці. Але просто і мене вигнали з праці, все, я був оштрафований. І це от політичне наше коло, яке мало свою касу, до речі, частково мій штраф був оплачений з цієї каси. Безумовно, складки були. У нас, як вичислилося, наконець, ось були не тільки складки, а були і видатки. Ці видатки були і розлічені на такі речі, на політичне, не на святкування купалі, не на буття там дрова чи чого-небудь ще, я не знаю. Не на набуття ніякої їжі. Це кожен робив сам, набував сам.
палітычнае кола канчаткова зліецца з астатнім народам пазней, калі з'явіцца канфедэрацыя беларускіх суполак і палітызуецца ўсё жыццё ў краіне. А да таго у майстроўскія часы яно вырашала многія задачы аўтаномна.
Ну і вядома, мы стараліся пашырыць палітычнае кола, і тады з'явіліся людзі з іншых месцаў, напрыклад, той же самы ўзнік Алесь Беляцкі у Гомелі, які ўжо можна сказаць, быў палітычна заангажаваны ў майстроўні. Хаця ён не быў на майстроўскіх акцыях, па-моему, ні на якіх, але гэта была сувязь, уже сувязь пашыралася па Беларусі, і кола наша палітычна пашыралася. Такі людзі былі ў Новапалоцку і ў іншых месцах, мы стараліся з імі знайсці кантакт. У што вылілася дзейнасць нашай палітычнай групы? Гэта вылілася ў канфедэрацыю беларускіх суполак, гэта вылілася наканец у выхадзе на дзяды і ў стварэнні народнага фронту. Сярод першых фронтаўцаў якраз майстроўцы адгралі не апошнюю ролю. І сярод тых, хто ламаў камуністычную сістэму, таксама майстроўцы не былі на апошніх месцах. У адрозненні ад нашых, напрыклад, украінскіх сябраў, з якімі мы трымалі сувязь моладзю антысавецкай украінскай, яны недзе засталіся на перыферыі. А мы ўсё ж такі ўзялі на сябе адказнасць, мы пайшлі да канца.
Крыху ідэалізаваць наша колішняе аб'яднанне ўласціва сёння многім майстроўцам. Усё ж гэта была маладосць, і яна супала з вялікім зрухам у беларускай гісторыі. І не проста супала, а была прадвеснем гэтага зруху, перабудовы, а пасля і незалежнасці. Як шмат людзей у Беларусі 30 гадоў таму марылі пра незалежнасць сваёй краіны ды рупіліся пра яе набліжэнне. Адзінкі, дзясяткі. Дзякуючы майстроўні мы можам казаць, што іх былі сотні і тысячы. А гэта галоўны аргумент, што незалежнасць не ўпала Беларусі з неба ці дасталася ў выніку распаду СССР.
Мы тыя людзі з тых часоў, якія вядзём гэтую, ну, можа, за высокае слова барацьбу, мы маем грунт гэты нацыянальны пад нагамі. І таму любыя падзенні, непэўнасці сітуацыі, гэта нас не збівае з панталыку, гэта нас не бянтэжыць. Мы гатовыя былі да ўсяго, і мы сёння маем шмат больш, чым тое, на што мы спадзяваліся да гэтага часу. Бо мы спадзяваліся, што нашы дзеці яшчэ будуць працягваць нашу справу амаль у тым самым узроўні, ў якім мы былі. А гэта ўжо зусім іншы ўзровень. Але наогул, калі б сённяшні час узяць, і калі б тыя самыя майстроўцы у тым самым узросце з'явіліся сёння, я думаю, што трох дзесяткаў чалавек да такого было б, каб ведаць, што рабіць з гэтай дыктатурай. Проста мы пастарэлі ўсе. А людзей з такім імпэтам не так ужо і шмат. На жаль, ёсць палітычна актыўныя людзі, але гэта не тыя людзі, якія былі ў той час. Я думаю, што сапраўды у сённяшніх умовах хапіла б некалькі дзесяткаў майстроўцаў таго ўзросту, і можна было б звярнуць горад. Фальклор – гэта тое, што легальна дазваляла браць удзел у беларускім руху нават тым, хто не меў палітычных ідэй, але чалавек адраджаўся духова, становіўся тым, кім ён мусіў бы быць па нараджэнню. І на сёння такі шлях ён быў бы не лішні, таму што цяпер ўжо з мовай такой праблемы, як тады была, цяпер такой праблемы велічэзнай з мовай няма, і на ёй безумоўна праблема, але не такая вялікая. А людзі, якія вот па духу былі тыя майстроўцы, якія ў душы беларусы, ягоная існасць беларуская, вось яна можа выяўляцца, а ў чым яна цяпер можа выяўляцца? Ну, акцыя на плошчы, гэта ўсё ж такі ўжо палітычная акцыя.
Палітычная ўжо ў сённяшнім гучанні гэтага слова, звязаная з функцыянерамі, пратаколамі, фінансаваннем ды іншай прафесійнай руцінай. Гэта ўсё прыходзіць пасля адраджэння, якое фармуе нашы беларускія душы. Прычым адраджэнне універсальнае. Тое, што рабіла майстроўня на масавых святах, было даступнае абсалютна ўсім: дарослым і дзецям, беларусам і небеларусам, вяскоўцу і месцічу, фізіку і лірыку. Культура не разлічаная на прафесіяналаў, яна заўсёды ўлічвае ўсіх, бо перад ёй усе аматары, дакладней будзе сказаць, любіцелі. Набліжаюцца 30-е ўгодкі майстроўні. Сяржук Сокалаў-Воюш мяркуе, што найлепей было б, як колісь, сабраць народ, разгарнуць беларускі сцяг і паўтарыць прысягу беларускай справе.
Вось у такі спосаб, напэўна, магло б адбывацца святкаванне 30-годдзя майстроўні пачатак. Ну, а потым ужо да раніцы святкаваць.